Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует передача «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней программы посвящена юности Христа. Я беседую с отцом Александром Дубасовым, настоятелем храма во имя святых мучеников Флора и Лавра, села Косулина. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Благословите!
Христос благословит всех нас, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Батюшка, расскажите нам, пожалуйста, о юности Христа. В прошлой передаче, как вы помните, мы остановились на моменте его рождения и то, как волхвы пришли к нему.
Вот, продолжите, пожалуйста. Да, вот до рассказа о юности Христа можно еще сказать, что нам известно из Евангелия такое событие, как Сретение Господне, когда по обычаю, закону иудейскому, Матерь Божия с нареченным отцом Иосифом принесла 40-дневного Христа в храм для того, чтобы принести жертву по закону того времени иудейскому. Всякий первенец, родившийся в семье, должен был быть посвящен Богу. Но поскольку такого количества первенцев в посвящении Богу, может быть, не было востребовано, то стали приносить за место вот этого жертву. То есть в зависимости от состояния человека вот, приносит жертву, и, соответственно, это было как бы взамен того, что ребенок не оставался служить при храме.
А, батюшка, я вас хотела еще узнать. Вот сейчас нам, людям Нового Завета, мы обращаемся к веру, крестясь. В других каких-то религиях там тоже какой-то обряд существует, обращение в веру. А вот в Ветхом Завете было что-то такое?
Ну, обряд обрезания. То есть мужчин обрезывали, и это и было как бы прообразом крещения. То есть таким образом тогда...
А у женщин ничего не было?
Читалась молитва, и женщин как таковых. Вот христианство в этом смысле уравняло мужчину и женщину. Вот, и стали крестить и мужчин, и женщин, и мальчиков, и девочек стали крестить через погружение в воду и с чтением соответствующих молитв. Вот, этот эпизод нам еще известен. А следующий эпизод евангельский, уже Евангелие от Луки повествует о том, как отрок Иисус в один из приходов, а это было тогда и Христу было 12 лет от роду, один из приходов его благочестивой семьи на поклонение в Иерусалим по обычаю, не был найден родителями в обозе. То есть и обнаружили они это спустя 3 дня, до этого предполагая, что отрок Иисус находится с кем-то из родственников. Вот. Ну, а на 3-й день уже хватились, смотрят, что так и не появляется, опросили всех, где бы Господь мог быть, и, не найдя его, возвращаются в Иерусалим и находят Господа Иисуса Христа не где-нибудь, а в самом храме, где он восседает со старцами и книжниками, задает вопросы им и очень сам премудро отвечает. Слово его высокое, исполнено благодати.
Батюшка, а вот смотрите, как получается, ведь Иисус Христос, можно сказать, был идеальным человеком, воплощал в себе, ну, идеальную сущность человека, так?
Мы называем, говорим, безгрешным.
Безгрешным, да. Вот. А почему так получилось, что он остался где-то, родители не предупредил ничего, и как-то вот... Родители волновались, переживали, как обычные родители обычного ребенка.
Ну да, но все-таки мы говорим, что ребенок был необычный, и Матерь Божия представляла, кто есть Господь Иисус Христос, что Он родился определенным повелением свыше, и поэтому, конечно, относилась особым образом. Мы говорим, Господь безгрешен, вот, но при этом это не значит, что все Его действия будут людей лишь умиротворять. То есть Господь говорит, не мир пришел я дать вам, а меч, да, то есть разделение даже. Вот, что и разделяться порой будут люди, верующие в Господа, действительно даже в своих семьях. Все, вот, говорит Господь, будут, могут иметь такое разделение в семье, вот, кроме мужа и жены. Да, то есть вот, все-таки брак Господом высоко ценится и почитается. Вот, поэтому в данном случае обратим внимание, как отвечает отрок Иисус на вопрос матери. «Чадо, — говорит Матерь Божия, — что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанным им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». То есть вот Евангелие нам повествует, что именно отрок Иисус такими своими действиями ввел родителей в скорбь. То есть не в раздражение, не в гнев, не в ярость, прости Господи, а вот именно в скорбь. То есть они задавали вопрос, что случилось? Что вот в таком состоянии...
Переживали.
Да, вот они вот переживают, а понимая, что это непростой ребенок. И вот что случилось, да, то есть они вот именно в скорби, да, то есть что-то, может быть, делается неправильно ими. Поэтому задается вопрос, мы видим, что вопрос такой достаточно осторожный, то есть почему так получается, почему вот мы в этой скорби оказываемся, да, и вот так вот отрок Иисус отвечает. И поэтому вот в данном случае тут не было, что называется, какого-то непочтения к родителям, непослушания. Даже более того, Евангелие, каждое слово евангельское выверено. Вот, и говорит, что был в послушании, находился в послушании. И даже впоследствии, когда мы будем читать Евангелие, люди будут вопрошать, да, кто это? Это не плотников ли сын? То есть это сын плотника, то есть сам плотник. И то есть люди его знали, как вот не просто человека, который вот может высоко говорить, да, и говорить о Боге правильно, а что это плотника, сын плотник, то есть тот человек, который, в общем-то, не гнушается таким трудом и находится в повиновении у своего отца, помощника своему отцу.
Батюшка, я еще хотела спросить насчет его разговора с мудрецами. То есть вы тоже говорили, что Иисус Христос родился в обычной семье, в очень обычных, типичных условиях, чтобы пройти вот этот вот путь человеческий весь, быть на 100% человеком. И он никак не превозносит себя. Но тем не менее, ему 11, да, по-моему, лет?
12 лет.
12 лет ему. Вот когда он разговаривает с мудрецами. И, в принципе, проповедует еще рано, потому что до 30. А он уже показывает, что он необычный ребенок.
Ну,
почему так?
Нет, вот мы все-таки не говорим, что Господь Иисус Христос рождается в обычной семье. По нашим меркам, так вообще семья-то необычная. Старец, 80-летний старец Иосиф. Очень молодая девушка, 14-летняя Мария. То есть, ну, семья-то, скажем так, вот по нашим-то меркам крайне необычная. По тем меркам, да, вполне возможная. Вполне возможная, и мы знаем, что семья эта была создана для того, чтобы уберечь чистоту Девы Марии, сокрыть эту тайну от внешнего мира и от дьявола. И поэтому вот в такой семье растет Господь, возрастает, Бога-человек Иисус. И здесь он ведь не то чтобы превозносится, надсмехается, как-то вот мудрецов, как впоследствии, это уже не раз было, ставит в тупик. Нет, а мы какие слова читаем в Евангелии? «Господь сидит посреди учителей, слушает их, спрашивает их». Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его.
Но там вот также говорится, что он отвечал на какие-то вопросы.
Да, да, и ответом. То есть вот он слушает мудрецов, спрашивает и где-то порой сам что-то говорит. То есть мы не видим, что Господь проповедует. То есть действительно до 30 лет закон был очень четкий и строгий. До 30 лет не имел возможности человек проповедовать, но спрашивать, на какие-то вопросы отвечать, слушать, это было, в общем-то, вполне нормально и правильно, и таким образом-то люди и учились. Ведь мудрец, он, опять же, мы говорили, он не становился мудрецом в одночасье. То есть он, в общем-то, к этому времени шел. Другое дело, что впоследствии удивляло людей. Как так? Сын плотника, а имеет такую премудрость. Говорит не просто как книжник, а как власть имущий. Вот это их удивляло. То есть книжник, он всю жизнь учится. То есть он с малых лет учится. И вот в конце концов, вот он действительно, когда только одним этим занимается, что изучает Священное Писание, то достаточно неплохо его знает, достаточно неплохо им владеет. А тут простой человек, самой-самой такой простой профессии, и вдруг такую премудрость являет. Вот. Поэтому тут я должен сказать, что все как и всегда обычно у Господа, соблюдено, и все сделано правильно.
Батюшка, это, в общем-то, единственный эпизод из юности Христа, который мы можем прочитать.
Да.
А почему вот только один эпизод?
Ну, на самом деле, о юности Христа еще есть в других Евангелиях, неканонических, некоторые сообщения. Но когда вот их читаешь, то вот сразу чувствуешь, что что-то здесь не то. Мало того, что святыми отцами, соборами эти Евангелия не были признаны как канонические. Ну и так вот, например, есть такой эпизод, вот я его не очень четко смогу воспроизвести, но так в общем, mm-hmm. что что-то от руку Иисусу было сделано, он, значит, там посмотрел, помолился, и там мальчик умер, например. Да, вот,
mm-hmm.
вот как бы, ну, сразу же понимаешь, mm-hmm. того Христа, которого знаем мы, как-то вот не очень-то вяжется вот эта вот ситуация. И вот те или иные Евангелия, написанные вот с наименованием апостолов, других апостолов, а я не говорю про апостола Иуду, это вот какое-то современное такое Евангелие сейчас вышло, и понятно, что оно-то вообще никакой критики не удерживает. А вот даже вот апостолы, Евангелие от Петра, Евангелие от Фомы, и вот там вот, ну, мы не чувствуем вот именно того, что действительно так могло быть. То есть вот тут не укладывается. Мы как так вот воспитаны, воспитываемся, постоянно читаем именно вот это вот четверо Евангелие, и вот, ну, получаем все необходимое. То есть думается, что вот в этом эпизоде то, что сообщается нам о рождении Христа, о его первых днях жизни, о том вот эпизоде в храме, и уже дальше мы видим вот это 30-летний возраст Христа, то есть это вполне, в общем-то, ну, достаточно нам для того, чтобы общую картину представить, что Господь Иисус Христос до 30 лет, до выхода на проповедь, находится в своей семье служит, своей семье слушается, мать, отца почитает, исполняет все необходимое, все, значит, вот и праздники, и вот все повеления закона, то есть, которые вот так или иначе присутствовали в жизни. То есть нам вполне достаточно этого. И мы видим вот эту некую мудрость. Вот сейчас порой заявляют, что Христос до своей проповеди, до 30 лет учился, где-то вот там был посвященный в Тибете, в Гималаях и так далее. И вот как бы говорим, ну, на чем это основано? Где мы это видим? В Евангелии об этом не сообщено. А даже более того, люди, которые, когда слушают его проповедь, удивляются не тому, что вот он, а, так это ведь тот, который учился где-то. А наоборот говорят, так он нигде не учился, так он там сын плотника. То есть все как бы объяснено. Он нигде не учился. Он сын плотника. Зачем придумывать какие-то Гималаи, в которых, ну, даже никакого намека нет? Если есть какие-то произведения, если не современные, то там 17-18 века, когда вот там говорят, mm-hmm. что вот где-то он там был посвящаем там, в пустынях в египетских или там еще где-то. Так это достаточно поздние произведения. То есть смотрите эти произведения, читайте, вот, исследуйте их. А Евангелие, это имеет 2000-летнюю историю. Написаны теми, кто сам со Христом ходил, был участником проповеди Христа, сам проповедовал о Христе. И не просто проповедовал, а свою жизнь отдал за Христа. То есть вот этому свидетельству мы верим. И уже говорили самарянки в свое время, да, что уже не просто верим, потому что ты нам говоришь об этом. Да? То есть мы читаем Евангелие и говорим, что вот как нам сказал апостол, мы верим. А уже на каком-то этапе понимаем, что мы сами уже верим. Что даже если бы Евангелие в какой-то момент, ну, тут взяли бы, нас лишили Евангелия, то есть нас уже этой веры лишить было бы невозможно. Потому что мы верим уже сами во Христа. Вот, и поэтому эта мудрость евангельская, она еще раз доказывается тем, что вот действительно Господь пришел в мир, чтобы спасти людей. И вот таким вот необычным, сверхъестественным, мы говорим, образом пришел в мир, вот, жил среди людей, вот, и для людей жил или людей проповедовал. Ну, а те вот эпизоды, которые в Евангелии есть, в общем-то, их считает церковь достаточно для того, чтобы вот представлять себе жизнь Христа, юность его, вот, и так далее.
Батюшка, я хотела задать вопрос насчет неканонических Евангелий. Они по-другому апокрифы, да, вроде бы как называются?
Да, апокрифы.
Апокрифы. Вот. А они написаны в то же время, или как это, подделки какие-то нынешнего времени уже? Или они их находят, и они действительно
возраст
написаны?
Возраст разный. Но, как правило, это уже достаточно поздние произведения. поздние произведения, где-то 5, 6, 7, аж до 17, до 18 века. Вот идет, вот, особенно это вот последнее, это вот ужасное, это Евангелие, так называемый Иуда, вот этого вот апостола. Бывшего апостола, точнее, вот, бывшего ученика Христова, даже, наверное, эпогей, что ли, человеческого.
А вы читали его?
Я умнем только читал, то есть вот изучая вот уже в курсе семинария об этом Евангелии читал, просто читать не стал. Несколько раз пытался, просматривал, но вот нет, вот как-то...
А что там ну, такого явно не канонического и неправильного?
Во-первых, во-первых, неправильно то, что тот, кто предал Христа и впоследствии раскаялся, но не покаялся и закончил так свою жизнь, не мог написать Евангелие.
Батюшка, продолжите свой рассказ о юности Христе, когда мы узнаем дальше про него.
Ну вот, да, как мы сказали, о юности Христа нам вот известен этот эпизод, и уже далее начинается Евангелие от Иоанна, Евангелие от Марка, продолжаются вот после вот этого эпизода Евангелие от Луки, вот этот эпизод о 12-летнем отроке Иисусе, у Матфея после вот уже Сретения начинается повествование о том, как Господь выходит на проповедь. То есть Иоанн Предтеча, Предтеча пред Христом, то есть тот, кто начинает свою проповедь, готовит людей к покаянию, готовит людей к принятию Христа. И Христос, которого Иоанн Предтеча крестит, и который начинает свою проповедь. То есть вот с этого мы уже как раз прикасаемся к проповеднической жизни Христа, вот, и к тому, как он жил, учеников собирал, призывал апостолов, посылал их на проповедь, ну и вот вплоть до тех событий, значит, распятия и воскресения.
Большое спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче, за ответы на мои вопросы. Я напоминаю, что вы слушали программу «Изучаем Библию». В нашей передаче участвовал отец Александр Дубасов, настоятель храма во имя святых мучеников Лора и Лавра, села Косулино. Большое спасибо еще раз, батюшка.
Спасибо, Господи.
Большое спасибо вам, дорогие радиослушатели. До свидания.